Здравствуйте, дорогие телезрители! Сенсационные научные открытия последних десятилетий совершенно неожиданно расширяют круг богословских изысканий и помогают глубже понять Слово Божие, заключенное в Библии. Лично мне вот раньше не был понятен пункт христианского вероучения, что грехи людей губительно действуют на весь окружающий мир, что де природа по причине грехопадения человечества становится поврежденной, испорченной. Как послушное чадо церкви, я, конечно, принимал эту истину на веру, но в душе такого уж полного согласия с этим не было. Ну, испортились люди, стали порочными, лживыми, подлыми. Но природа здесь при чем? Деревья, они как были прекрасными, так и остаются. Цветы по-прежнему благоухают, пушистые зайчики также бегают, птицы порхают и поют. Другое дело, когда люди непосредственно стали вмешиваться в природу, загрязнять ее, отравлять. Это другое дело. Однако последние научные исследования говорят совсем иное.
Рорайма с языка венесуэльских индейцев племени Пимон переводится как «мать всех вод». Сюда в январе 2005 года отправилась группа российских биофизиков за уникальным образцом воды, которая, по утверждению ученых, никогда не была в непосредственном контакте с человеком. Такая вода есть в единственном месте на Земле – в Венесуэле. По одной из гипотез, в палеозойскую эру в южном полушарии существовал континент под названием Гондвана. Мощные тектонические процессы, происходившие в земной коре 3,5 миллиона лет назад, раскололи его на несколько частей. Так образовались плоские столовые горы, которые индейцы назвали Тепуи, то есть столбы. Рорайма – самая крупная из них.
Это настолько отдаленное место, настолько сложно туда попадать, и 3 дня пути по саванне, по джунглям, потом подъем на 800-метровую стену. Это все, ну, требует, в общем, определенного энтузиазма. Поэтому мы можем сказать, что там мы имеем воду в ее девственном, уникальном состоянии.
Над Рораймой постоянно висит большое облако. Ближе к вечеру появляется легкая дымка. Когда из-за горы выходит луна, туман начинает светиться ровным голубым светом. И в этом свете видно, как мельчайшие капельки влаги висят в недвижимом воздухе. Малейшее дуновение ветерка, и эта водяная пыль соединяется в капли. Так рождается дождь, который бесчисленными водопадами устремляется вниз.
Итак, сегодня 30 января 2005 года, забор воды номер 16. Потом мы это все упакуем фольгу, и в таком виде несколько дней эта вода будет хранить энергию и воздух вот этих вот мест Рорайма. Потом приедем в Питер и за несколько тысяч километров в лаборатории спокойно проведем все анализы, и тогда уже сможем сделать какие-то выводы.
В лаборатории профессора Короткова был разработан прибор, позволяющий определять энергетику воды. Его работа основана на эффекте Кирлиана. Все, что помещается в сильное электромагнитное поле, начинает испускать свет. Чем большей энергией обладает объект, тем ярче его свечение. Воду из Венесуэлы сравнили с обычной питьевой водой.
Мы можем сказать так, что не в два раза даже, а эта вода активнее в 40 тысяч раз. То есть это действительно принципиально две разные субстанции. И вот такая вода, это вода, которая сразу активизирует организм, и активизирует всю систему. Поэтому там, когда мы были в тех местах, то индейцы, несмотря на всю скудность их жизни, они живут долго очень жизнью и, в общем, достаточно счастливы и совершенно не хотят, чтобы к ним приходила цивилизация.
Отец Георгий Кочетков в нашей телепрограмме продолжает рассуждение соглашаемыми о христианстве и церкви.
Да, у протестантов своя правда, у буддистов третья правда. А, ну как, на философии, на философии, на философии, на философии, на философии, все дороги идут к одной вершине, Бог. То есть они все правы, просто идут разными путями. Но православие утверждает, что... Не так, вот мы правы, да, вот наша правда, она самая правдивая. Почему? Для меня это противоречие, которое мне долго не могло, вообще, которое меня долго в церковь не пускало. И оно, в принципе, и осталось. Что вы можете сказать? И о врагах, кстати, вопрос о врагах. То есть молитесь о врагах, а вот, ну там, убийцы те же самые, получается, враги.
Кто-кто?
Будешь? Или там, или не
знаю. Понятно.
Ну кто там? Ну тут там, особенно...
Ну, протестанты – это братья во Христе, это понятно. Значит, знаете, и то, и другое неправильно. Ваш преподаватель придерживался просто очень популярного тасовского мифа о том, что все дороги ведут в рай. Вот, и это, увы, не так. Было бы очень здорово, если это было бы так, но это не так. Очень бы хотелось нам всем, чтобы все, что сверху, чтобы было от Бога, но, увы, не все, что сверху, то от Бога. Вот. Очень бы нам хотелось бы, чтобы на все была воля Божия, но, увы, не на все воля Божия. На грех нет воли Божией. По определению, грех есть беззаконие, сказано в Писании, то есть как раз то, что воле Божией противоречит. Вот. Поэтому это неправильно, сказал вам преподаватель. Но и если вы встретите православного, который будет говорить, что наша правда единственная правильная правда, все остальные правды на самом деле это маскировка под правду, тоже неправда. Потому что правда присуща даже совсем неверующим людям. И я сегодня косвенно об этом говорил, когда говорил, что христианские ценности почти все стали общечеловеческими ценностями. И на самом деле у всех людей на сегодняшний день, не будем говорить сейчас об истории, это значительно сложнее, но на сегодняшний день почти все, вот кроме той одной, да, о любви к врагам, вот все ценности христианские стали общечеловеческими ценностями. И люди прекрасно знают, что не надо убивать, хотя очень часто это делают, что не надо там прелюбодействовать, изменять. Или любодействовать, и так далее, и так далее. Все прекрасно все знают, хотя все это все, простите, делают. Но совсем не потому, что, ну, 99,9999. Я очень рад, что один голос был, что не все. Вопрос не в том, что разные правды. Правда у всех одна. Правда относится... часто к поведению, как бы к тому, что мы имеем на выходе. Разница между религиями заключается в начинке, вот, во внутренней мотивации, в духовном. Вот тут разница очень существенная. И есть то, что можно совместить, и есть вещи, которые нельзя совместить. Это огромная тема, большая, серьезная. и ей стоит заниматься. Вот. Но в каждой религии, скажу вам совершенно ответственно, мне этим приходилось профессионально заниматься, в каждой религии, которая имеет хоть какое-то общечеловеческое значение или историческое значение, в каждой вере, в каждой аскетической практике есть своя хотя бы доля правды и своя доля истины. Поэтому отвергать просто вот не то, что там протестантизм или католицизм, который все-таки христианство, пусть и не во всем православное, а еще не так легко посчитать и доказать, где так, а где сяк, где разница во формах, а где действительно в духе и смысле. Не такой уж простой вопрос. Но даже если мы возьмем нехристианские религии, любые, самое махровое язычество, все равно мы там найдем какие-то очень серьезные пласты настоящего подлинного духовного опыта. И тем не менее это не дает нам права сказать, что все это разные дорожки к одной и той же вершине. Может быть, исторически, как ступеньки, так оно было. Но тогда придется прийти к крайнему выводу, что все абсолютно религии – это ступеньки к христианству.
Маленькую паломническую страничку вставим сегодня в нашу телепрограмму, обращающую наш взор к главной святыне христианства – гробу Господню.
Посещая святой град Иерусалим, православные паломники приходят ночью в храм Воскресения, чтобы помолиться на литургии у гроба Господня. Приложившись к колонне, богомольцы входят в храм и сразу оказываются перед камнем помазания, перед тем местом, где тело Спасителя было приготовлено для погребения. В центре храма у гроба Господня всегда горят зажженные свечи. Эти свечи зажжены от благодатного огня, который сохраняется здесь в течение всего года. Паломники обжигают этим огнем пучки из 33 свеч по числу лет земной жизни Спасителя. Гроб Господень. Здесь каждый год Господь являет свою милость. Сюда на ложе воскресшего Христа сходит благодатный огонь. Здесь, на том месте, где является божественный свет, верующие изливают самое сокровенное, что есть на душе. Господня каждую ночь совершается божественная литургия. При архиерейском служении престол для бескровной жертвы ставится в пределе ангела. На самом же тридневном ложе Спасителя совершается приготовление к службе, проскомидия. Во время проскомидии священник поминает имена живых и умерших, вынимает частицы просфоры во оставлении грехов поминаемых людей. Имена тысяч и тысяч православных звучат здесь под сводами пещеры, осиянный светом воскресенья.
Как обычно, фрагмент видеозаписи слов ныне покойного митрополита Антония Блума предоставляется вашему вниманию.
Иногда бывает, что человек слушает исповедь, священник, и вдруг ему явно, как бы от Бога, от Духа Святого, открывается то, что он должен сказать кающемуся. Ему может показаться, что это не к делу, но он должен слушаться этого голоса Божия и произнести эти слова, сказать то, что Бог ему положил на душу, на сердце и в ум. И если он так поступит, даже тогда, когда как будто это не относится к исповеди, которую принес кающийся, он говорит то, что кающемуся нужно. Иногда бывает, что у него нет этого чувства, что его слова от Бога. Знаете, и у апостола Павла это было, когда в своих посланиях он раз другой говорит: «Это я вам говорю именем Божиим, именем Христом, а это я вам говорю от себя». Это не от себятина, это то, что это я познал из своего личного опыта, и я с тобой поделюсь этим опытом. Опытом моей греховности, моего покаяния и того, чему меня учили другие люди, которые и чище, и достойнее меня. А бывает так, что и этого ты не можешь сказать. Тогда ты можешь сказать: вот что я вычитал у святых отцов и вычитал в Священном Писании. Я могу тебе это предложить. Ты это прими во внимание, задумайся. И, может быть, через эти слова Божественного Писания тебе Бог скажет то, чего я не могу сказать. То, что я хочу сказать об частной личной исповеди. Человек должен прийти и свою душу изливать. Не смотреть в книжку и не повторять слова других, а поставить перед собой вопрос. Вот если бы я стал теперь перед лицом Христа Спасителя и перед лицом всех людей, которые меня знают, что бы являлось предметом для меня стыда? Что я не мог бы открыть с готовностью перед всеми, потому что слишком было бы страшно, чтобы меня видели, каким я себя вижу? Вот в чем надо исповедоваться. Поставь себе вопрос. Если моя жена, мои дети, самый мой близкий друг, мои сослуживцы знали обо мне то или другое, было бы мне стыдно или нет? Если стыдно, исповедуй. Если то или другое, было бы мне стыдно открыть Богу, который без того это знает, но от которого я стараюсь это спрятать. Мне было бы страшно? Было бы страшно. Так открой это Богу. Потому что в момент, когда ты это откроешь, все то, что ставится в свет, делается светом. И тогда ты можешь исповедоваться и произнести свою исповедь, а не трафаретную, чужую, пустую, бессмысленную исповедь. А когда речь идет о детях, тогда надо помнить, что детям нельзя навязывать исповедь, которая не является их исповедью. Нельзя им говорить: ты запомни, что ты меня рассердил таким-то образом, что ты поступил неправо таким-то образом, вот покайся в этом. Надо дать ребенку свободу стать перед Богом, как перед другом, и с ним поделиться всей своей жизнью и душой, даже своей болью о родителях, даже тем, как он их переживает иногда тяжело.
Далее в нашей телепрограмме маленький фрагмент фильма Франко Дзеффирелли о жизни Иисуса Христа.
Иоанн Креститель не вкушал хлебов и не пил вина. Вы говорили, что с ним дьявол. Я же пью и ем вместе с вами. Уж верно сочтете меня чревоугодником, другом грешников и сборщиков податей. Рави, ты к нам несправедлив. Мы чтим твои деяния, осознаем их важность. Но насколько сам ты чтишь наши законы? Говорят, ты в субботу исцеляешь хворых. А как же отдых в день святой? Когда бы у одного из вас в субботу упала в яму овца, неужто он бы не достал ее? Но Бог сотворил субботу для человека, но не наоборот. Да мы-то знаем. Знаем, о чем ты. Но другие разве поймут? Мы живем по законам. А если законом станет исключение, то все пропало. Кабы не строгость, преподанная нам Моисеем, не было бы у нас законов. Да и народа нашего тоже. Терпимость, мягкость твоего учения — вот в чем опасность. Закон дает опору, служит мерилом всей жизни, позволяет судить о том, кто прав, кто виноват. Судить никто не вправе. Но тебе, сыну Израиля, ведомо, что Господь Бог избрал наш народ из всего человечества и дал нам закон, нашу Тору, закон всего сущего, чтобы отделить нас от грешников в нашей вере и благочестии. Но кто благочестив в глазах Господа? В чем суть закона? Услышь же, о Израиль, возлюби Господа своего всем сердцем, всею душою, всем существом своим. Вот величайшая заповедь. Ты хорошо сказал. И близок ты, Иосиф Аримафейский, к великой истине. Но есть иная заповедь, наиважнейшая. Возлюби ближнего своего, как самого себя.
Ну и последняя часть нашей телепрограммы, продолжение нашего размышления о том, кто есть Бог. Бог — это в первую очередь тот, кто открывается нам как творящая любовью личность, которая, как это не то что парадоксально, а вообще звучит кощунственно, не может быть без другого, не может без реальности любви. Но любовь всегда требует того, чтобы кого-то другого любить. Это тоже заключение не из логики. Можно любить себя самого до предела и быть этим довольным. И почему бы великому Богу так и не помыслить? Человек гораздо легче согласится с тем, что самый для меня на свете любимый человек — это кто? Правильно, я сам. Поэтому зачем мне другие? Другие мне нужны для того, чтобы ими пользоваться. Вот если серьезно, мы как этически грамотные люди знаем, что другие требуют усилий. Им того подавай, сего подавай, жертву ради них, себе отказывай. Оно тебе надо? Тебе, любимому? Нет, оно, конечно, хочется. Но только потому, что я себя люблю больше всего на свете. То есть мне другие нужны не для того, чтобы их любить, а для меня реальность любви – это наоборот. Это чтобы меня любило больше одной отдельно взятой единицы. Я-то себя, безусловно, обожаю. Но когда есть еще и другие, это не помешает, а очень даже способствует. Спрашивается, если Бог полнота любви, зачем ему кого-то искать, чтобы применить эту вот любовь? Есть замечательный пассаж из очередного письма Баламута. Ну, вы помните это замечательное произведение Клава Льюиса? Баламут — это старший бес, который инструктирует младшего, когда дедушка назидает внучка. Понимаешь ли, внучок, нам этого не понять, но враг, то есть Бог, действительно любит этих неуклюжих, двуногих и волосатых. Когда я тебя люблю, я понимаю это так, что я хочу тебя съесть. Это разумное желание, естественное. Но то, как враг любит вот этих вот, это нам совершенно непостижимо. И правда, это непостижимо. Тут никакой логической выкладки нет, если вдуматься. То, что любовь взыскует другого, да, это правильно, потому что мы, по идее, об этом мечтаем. И то в обратную сторону, чтобы я оказался тем другим, в котором кто-то нуждается. А вот чтобы у меня была потребность кого-то любить, так это, простите, оно совсем не очевидно. Я, может быть, вызываю чье-то несогласие, но, увы, боюсь, что первичной такой интуиции у человека нет. Человек – это отнюдь не существо, дышащее бескорыстием, скажем так. Помните, по этому поводу Льюис применяет такой термин «любовь-нужда», когда эта любовь по нужде, сродни инстинкту, материнскому, например. Это не значит, что это плохо. Это значит, что это диктуется ситуацией самой по себе, когда ты вроде как и никуда не денешься. Поэтому не бывает матерей, пока они еще матери, когда они не любят в известном смысле своих детей. Но этот известный смысл естественен. Когда дитё под контролем, а самое подконтрольное дитя – это младенец, ситуация, которая не вызывает ничего, кроме умиления. Но когда это уже подросток, с которым непонятно, что делать, и зачем он нужен, по большому счету, вот тут уже, естественно, эта ситуация продуцирует. Так что рабочая формулировка, которую мы предложили с вами в прошлый раз, что Бог – это личность, ищущая человека, чтобы наполнить его любовью. Фраза эта действительно неуклюжая, особенно по части взыскующего сердца. Зачем действительно Богу это надо было – творить мир? Но мы должны отдать себе отчет в том, что ничего сверх этого, на самом деле, более богословского сказать нельзя. Это можно сказать точнее, глубже, развернутее. Если у кого-то есть дар богослова, он это скажет. Он найдет слова, такие, которые запомнятся, втемяшатся в память, так что не сотрешь. Но это будет приблизительно в таком же ключе. И поэтому Бог-творец – это в первую очередь вышедший на поиски из полноты своего всемогущества, своего бытия, можно сказать. А это тоже, согласитесь, фраза парадоксальная. Из какой полноты можно выйти наружу? Если она полнота, то никакого снаружи нет. Ни снаружи, ни внутри, в полноте. Ну, вот такой лепет, он, собственно, и есть слово о Боге. По крайней мере, с такого мы вынуждены начинать. Это еще начинающий лепет. Когда этот лепет достигает известных высот, на которые уже не каждый гораст подняться, то там еще более нелепый лепет выдается. Но, увы, вот это удел богословов. Это наш лепет о Боге, на который мы только и способны. На этом давайте и остановимся. А продолжим наш с вами разговор на эту тему в следующий четверг. Всего доброго!